Литературный клуб «Родник». Марина Платонова и Алексей Пижонков. В поисках вечного источника вдохновения.
Кто-то ищет формулу любви, кто-то ищет философский камень. Но любовь всего лишь водевиль, в золоте войны бушует пламень. Я ищу чистейший альтруизм, в идеал врывается погрешность, и сомнения, чуждый механизм, вновь отправит в космос безмятежность. Люди исторически хитры, подменяют выгодой идеи, пленники мы все своей игры. Истина не служит лицедеям.
Наверное, у каждого человека, создающего литературные произведения, есть своя любимая тема. И даже при многогранности таланта излюбленный мотив, так или иначе, будет красной нитью проходить через все творчество.
Вот и героини сегодняшнего родника. Впрочем, обо всем по порядку.
С Кристиной Горбачевой из Москвы мы начали знакомить читателей диалога еще в предыдущем номере. В материале «Старый конкурс в новом статусе» она рассказала о своем участии во Всероссийском конкурсе литературных работ людей с нарушением зрения имени Эдуарда Осадова.
Теперь предлагаем познакомиться с этой талантливой писательницей поближе.
Я родилась в городе Москва. Моя семья в целом самая обычная. Мой папа инженер-механик, моя мама замглавного бухгалтера. Была еще в советское время на большом предприятии «Мосэнергоремонт». Также у меня есть брат, он младше меня на 3 года. Училась в школе-интернате номер 1 для слепых и слабовидящих детей. Не вижу я с рождения. Это, мне кажется, важная информация, потому что творчество все-таки поздно ослепшего и инвалиды детства – это несколько разные вещи. Поэтому я это подчеркиваю. Все-таки, когда человек видел, у него больше информации.
Когда у тебя возникла любовь к литературе? Кто были первые любимые писатели?
Я ждала этого вопроса, потому что любовь к литературе, мне кажется, возникла практически с самого моего рождения. Ну, по крайней мере, с самого раннего моего возраста. Конечно же, все способствовало моему литературному развитию. Мама, папа прививали мою любовь к литературе. Учителя в школе очень много читали. Вот моя первая учительница Марина Владимировна, она нам читала отрывки не только из детской литературы, но и много взрослой литературы. Допустим, «Притча о Луковке», да, в «Братьях Карамазовых». Мы спокойно ее обсуждали во втором классе. Лидия Григорьевна очень много читала нам и лично мне, как человеку, любящему литературу, как раз-таки Осадова, Амархаяма. В принципе, даже воспитатели в детском саду, я вот вспоминаю, что они нам читали столько много интересных народных сказок, которые я больше, в принципе, нигде и ни от кого не слышала. Мне уже в 4 года читали, допустим, стихи Есенина, элегическую его прозу, да, то есть «Не жалей, не забудь, не плачь», я спокойно воспринимала. Я понимала весь трагизм ситуации. «Королевский рок-зеркал» тоже повесть. Достаточно сложная по смыслу для маленького ребенка. Тем не менее, мне она была понятна. Я понимала революционные мотивы. Я понимала противопостояние 2 систем – социалистической, капиталистической. Ну и, естественно, моралистический, дидактический смысл. Литературу любила всегда, и, что самое главное, всегда любила интерпретировать произведения литературные. Допустим, в 9 лет я сказала, что «Городок в Табакерке» — это прежде всего произведение о монархическом строении. О Дубровском, естественно, были интерпретации. Я уже потом в институте узнала, что Пушкин сам сомневался в главной идее своего произведения. До последнего, за бунт он или против бунта. Вот это вот я сказала, еще будучи школьницей. Мне была всегда не чужда фантазия, творчество. Это такая же была неотъемлемая часть меня, как литература. Я в голове создавала, начиная с 5-летнего возраста, целые собственные миры, вселенные, которые до сих пор помню. Годам к 11 я хотела уже написать роман. В принципе, эта шальная мысль не покидает меня до сих пор.
А что ты написала самое первое твое произведение?
Стихи начала писать достаточно поздно, сравнительно. Это в последнем классе школы, то есть в 18 лет. Почему говорю сравнительно? Потому что это не Цветаева, которая в 6 лет, не Пушкин в 8, но не так, как, допустим, у многих поэтов бывает, что в зрелом возрасте, допустим, уважаемый и любимый мной Леонид Аксентьев, по-моему, начал писать после 40 лет. начала писать 18 лет, но первые попытки были еще намного раньше. Первое стихотворение был «Белкин урок» в 4 года. Оно звучало так: я подарила маме на 8 марта, белка прыгалки взяла, белка прыгать начала, скок-поскок через пенек, для нее это урок. Что-то я писала в 10 лет, какую-то песню «Есть странные города, там люди живут непохожие, другая им светит звезда, другое волнует их прошлое». Дальше я ничего не помню, но оно, по-моему, до конца и не было написано. Но это были действительно только какие-то отдельные стихотворные опыты. Писать стихи я стала только уже к 18 годам на постоянной основе. Я начала писать тоже с такой интересной истории. Слушала несколько лет подряд, начиная с 6 класса, поэзию своей достаточно хорошей близкой подруги и в целом чаще всего хвалила или слушала молча, но не все мне нравилось. Потом как-то высказала парочку замечаний, на что она мне резонно сама сказала: «Ну попробуй напиши».
Ты попробовала?
Да, я попробовала. Потом попробовала еще и поняла, что ко мне приходят строки, и я буду этим заниматься. У меня тогда был кризис, и поэзия мне помогла из него выкарабкаться. А вот эта вот моя подруга, теперь она уже мамочка, у нее двое детей, она тоже время от времени пишет. Эта вот подруга мне говорила: «Ты знаешь, я всегда знала, что ты будешь писать. Слава богу, что это произошло». Произведения, которые я писала вначале, они были достаточно простые по форме. Это была нарративная поэзия, сюжетная. Это были чаще всего пересказы отрывков из произведений Ганса Христиана Андерсена. Почему Андерсен? Вроде бы у меня к 18 годам был уже накоплен сравнительно большой литературный багаж. Я любила Германа Гессе, я вообще люблю философские романы Фёдора Михайловича Достоевского, Гюго, Жорж Санд. Но Андерсен — это был один из любимейших авторов моего детства. А я считаю, что все-таки старым друзьям нужно всегда отдавать должное. Кто старых друзей забудет, тому в жизни ничего хорошего не будет. Поэтому первые мои произведения носили такое название: «На смерть русалочки» или «Посвящение Герде». Кстати, вот с одним из них, посвящением Герде, я, по-моему, получила первое место на одном из фестивалей для ребят-инвалидов. Тогда же я пыталась писать и в твердой форме, причем тоже, опять-таки, насмерть своего учителя по литературе. У меня был прекрасный преподаватель Татьяна Михайловна Морева, учитель годы. Она сказала, что Ахматова была мастер сонетов. Тогда я как-то к женской лирике относилась весьма двойственно. Но это меня сподвигло написать два сонета. Английский и итальянский.
Сонет английский. «Я на небо к тебе не спущусь. Не поднимешься в ад ты ко мне, лишь нелепо тебе улыбнусь, завлекая страдать в полусне. Ты умен, я наивно прекрасна, романтично твое настроение, но не знаешь ты, жертва ужасна, я сама своего преступления. И спокойно счастливой тоскою не печалься и не защищай. Я хочу лишь простого покоя, отвернись от меня и прощай». Наконец он ушел за порог, время, кончился длительный срок.
Сонет итальянский. «Я не буду тебя успокаивать и не буду тебя утешать, и надежды не стану обманывать той, что любит мечты разрушать. И винить тебя я не стану, рассуждение сейчас ни к чему. Не залечишь советами рану, не прогонишь так в сердце зиму. Может быть, мне с тобой пострадать и вселиться в твои сновидения и запеть твой печальный мотив? И тогда я смогу разгадать эту тайну немого мучения и рассею страдания, как миф».
Получается, для тебя писатели – это верные друзья. То есть литературу ты воспринимаешь достаточно близко к сердцу. В общем,
да, литературу я воспринимаю действительно достаточно близко к сердцу. То есть для меня поспорить с писателем или даже за что-то на него обидеться, разочароваться, потом вновь очароваться, безусловно.
А в ком ты разочаровывалась и очаровывалась вновь? И не в Андерсоне, да?
У меня есть рассказ, действительно, в Андерсене усомнилась. Но там скорее не разочарование, там просто показаны две различные точки зрения на одно и то же произведение. «В гадком утенке». Вот у меня героиня как раз-таки рассматривает ситуацию, что, с одной стороны, действительно, Андерсен провозгласил гуманистический идеал о том, что каждый из нас ценен, травля – это всегда жестоко. А другой герой говорит, нет, ты понимаешь, он прежде всего за творческих личностей, и у него есть позиция, что кому-то все позволено. Лебедям он почему-то разрешает себя заклевать, потому что они красивые, но птичнице запинать себя нельзя, зло оно, зло.
Я была ошарашена и только беспомощно моргала глазами, зная, что сейчас расплачусь. Испугавшись моей реакции на его вердикт, Данька бросился меня утешать. «Ну не плачь, Лиза, твои суждения тоже правильны. Может, я глупость сейчас сказал, просто я так чувствую. Прости меня за то, что заставил тебя усомниться в великом сказочнике. Скорее всего, он так не думал, но выразился, на мой взгляд, неудачно». И тут я вспомнила, как сама предложила Ане ответить ее обидчикам. А она отказалась только потому, что они, видите ли, считаются главными и красивыми. И теперь я уже не знаю, что же я буду писать в своем сочинении.
Как складывалась дальше твоя жизнь после школы?
В 2012 году я поступила на филологический факультет МПГУ, то есть бывшая Ленинка, на учителя литературы и истории. У меня прекрасные были преподаватели. С помощью них я поняла, что такое литературный процесс. Если я начала писать прозу, именно малую прозу, то есть прозу малых форм, миниатюру, то мне кажется, это прежде всего потому, что нас учили разбор литературных произведений. Учили обращать внимание на детали, намеки, на недосказанность, то есть на все то, что важно для малой прозы. Потом я поступила в магистратуру уже как литературовед, где писала работу по философскому роману.
Студенческие годы. Как ты шла по своей литературной стезе?
Творчество мое усложнялось. Постепенно я нашла свою тему. Это тема художника, тема творца, демиурга. Часто это тема поиска идеала, потому что я исхожу из того, что художник всегда находится в поисках своего идеала, который станет его источником творчества, причем вечным источником творчества. Вот как физик ищет вечный двигатель, так и художник ищет источник вечного творчества. Я экспериментировала и с темами, и с формой. Мне кажется, вот достаточно интересно в этом плане стихотворение «Входи, мой бред, как брат».
«Входи, мой бред, как брат, тебе я буду рад. Ты лучше всех наград, мой бред, мой старший брат. С тобою я рожден, от близких отлучен, для жизни погребен. Мне страх неведом, я по тебе скучал, но звать тебя не звал, ты боль мне причинял, но был мне предан. Пришел ты, молодец, и снова я творец, фантазий бог, отец. Да, мой удел не новый, и вновь повелевать, героев убивать, потом о них страдать. Вот мой венец терновый».
Моя нарративная поэзия стала намного сложнее. Вот если взять, допустим, «Дюймовочку», то там можно увидеть особенности моего метода. Это соединение философского и сказочного. То есть когда мы берем предельно простой сюжет или простой какой-то образ, известный нам, допустим, «Дюймовочка», и наполняем его новым, часто противоречивым содержанием. Можно посмотреть, что здесь мы в стихотворении видим синтез этой «Дюймовочки», которая маленькая, как песчинка, и зерна, то есть притчи из Евангелия от Иоанна о том, что «истинно говорю вам, если зерно умрет, то принесет много плода, а если не умрет, то останется одно». Мы ведь здесь видим спор, по сути, в христианской концепции, где надо жить, страдать, даже чему-то, может быть, покоряться, и буддийской, где смерть как нирвана. Вот это вот все в маленькой дюймовочке.
«Я в поле брошенным зерном,
погибну, не дождавшись истин. Мне лето будет вечным сном дарить отраду без корысти. Какое благо ослабеть, но страх промолвил сквозь нирвану. Стучись и кротостью ответь двум саблезубым великанам. Что ты, бедняжка, говоришь? Услышала хитрый скрежет. Два мещанина, крот и мышь, теперь мою свободу режут.
Мне кажется, я сейчас больше пытаюсь искать новые формулы. В данный момент пытаюсь писать белым стихом, верлибром. У меня есть очень много вопросов к западному верлибру. Поэтому я, наверное, буду скорее придерживаться восточного верлибра. Тем более я еще открыла для себя стихи Ксении Некрасовой. Только она писала о природе, а я, скорее всего, буду делать такие философские, маленькие, ёмкие верлибры. Вообще, качество моей поэзии — это краткость. На мой взгляд, стихотворение максимально стремится к краткости.
Ну да, наверное, чем короче стихотворение, тем меньше лишних слов.
Да, потому что часто бывает, что мысль уже закончена, а поэт продолжает. И это продолжение уже выглядит неуместным. А все-таки нужно уходить, когда тебя еще хотят слушать. Пусть будет какая-то недосказанность, пусть будет тайна. Кстати, между прочим, вот если говорить о влияниях, то я не могу сказать, что я находилась под чьим-то четким, таким точным влиянием всего творчества целиком.
Поэт проходит просто период ученичества определенный.
Да, безусловно. У меня не было такого, что все творчество. А вот произведения были, допустим, у меня есть произведение, которое написано под влиянием Тютчева. О сакральном не смей говорить. То есть сининцем Тютчева здесь.
О сакральном не смей говорить. Пусть оно станет тайной души. Лишь алтарь для него сотвори. И молись в хрустальной тиши. Ты не броски возьми талисман. Запечатай сакральное в нем, не спугнет его циник туман, не оглушит заносчивый гром. Талисман тот у сердца храни и слезами его орошай, огради от мышиной возни свой бесценный доверчивый рай.
Как ты считаешь, твой период ученичества закончился?
Мне кажется, что мой период ученичества не закончился, потому что я ищу новые формы и содержание, пытаюсь найти новые.
То есть для себя поиск – знак равенства ученичества, да?
Я думаю, что в этом есть что-то общее, потому что ученик в искусстве, он всегда ищет. Даже мы когда просто чему-либо учимся, главное, есть такой метод поисковый. А в творчестве тем более. Но, наверное, тогда в широком смысле период ученичества никогда не должен.
По принципу нет предела совершенства.
Нет предела нашим возможностям, нашему желанию о чем-то выразить, что-то сказать. Хотя здесь такая ситуация, я, допустим, мономан. Когда я начинала только писать, конечно, мне хотелось бы писать как Пушкин, то есть быть такой всеоткликающейся, выражать не себя в маленьком клочке мира, а весь мир. Но я для себя поняла, что действительно, может быть, лучше у меня будет какой-то свой небольшой круг тем, но я скажу в них то, что для меня еще не было сказано. Это для меня важнее, чем, скажем, написать что-то о природе, но повториться.
Давай теперь с тобой поговорим о такой очень интересной теме для любого творческого человека. Это конкурсы. Я знаю, что у тебя есть очень хороший результат.
Мой конкурсный опыт не очень велик. Это вот какие-то были победы в институте, что-то где-то я участвовала в интернете. Нет, там один раз был спецприз. Но, тем не менее, в 2021 году я стала финалистом премии «Национальный поэт года». Там было 3 миллиона участников, и выбрали 200 поэтов, в том числе и меня. И мне кажется, что этим можно гордиться.
А на какой площадке проходил этот конкурс?
Стихи.ру. Всем советую, потому что это самый известный портал. Если вы хотите заявить о себе, то печатайтесь на Стихи.ру. «Ночмастер» по Рамону Булгакову. Это одно из тоже ранних стихотворений. Я подбирала подборку, чтобы там были и ранние, и поздние, чтобы был виден творческий процесс. Но это то стихотворение, с которого я начала исследовать тему творческого сознания, демиурга, писателя, поэта во всех его проявлениях.
Мои движения, помыслы и чувства окутал страх зловещей пеленой.
В отчаянии я проклинал искусство, унесшее навек рассудок мой. Галлюцинации взводом окруженный тебе кричал, но не сорвался крик. Ночной мглой безумье побежденный я онемел и превратился в блик. Рвалось сознание ниточкой жемчужной, стучало болью, билось в голове, а бузой память, ставшая ненужной, дарила дни любовные в Москве.
Естественно, что после моего выхода в финал я думала о том, чтобы продолжить участие в конкурсах. И меня привлекала также идея поучаствовать в конкурсах для людей с нарушением зрения, потому что это еще и шанс познакомиться с собратьями по перу, найти себе друзей, обменяться какими-то творческими идеями, замыслами. О конкурсе литературных работ фонд «Искусство, наука, спорт» я узнала случайно. Когда поняла, что этот конкурс литературный, я подумала, почему бы мне в нем не поучаствовать. И подала заявку в сразу же несколько номинаций. Я там стала победителем и как прозаик, и как поэт. У меня получилось достучаться до души сердец. То есть мои произведения откликнулись, и я этому рада.
Участие в конкурсах. Какое имеет для тебя значение? Бывает несколько мнений. Например, что участие в конкурсе приносит радость и процесс участия, и победы, если таковая случается. И участие в конкурсе только ради победы. Процесс участия не важен.
Поддерживаю в данном вопросе конкретно первую точку зрения, потому что это не спорт. Конечно же, очень важно для творческого человека победа. Почему? Потому что победа — это подтверждение отклика. С другой стороны, какие бы ни были даже вот литературные критики, все равно четкого мерила творчества его нет. И поэтому здесь главное сам процесс. Конкурсы — это не главное в поэзии. Это для меня пока что одна из площадок, на которой можно быть услышанным. Я с удовольствием буду принимать участие в поэтических концертах. Вот как раз-таки много говорилось о том, чтобы начинающие, малоизвестные авторы устраивали встречи в библиотеках. Просто какие-то, может быть, творческие форумы. Общение с творческими людьми. То есть конкурс — это всего лишь часть. Но победа не может не радовать.
Такое успешное участие в конкурсах тебя окрыляет, вдохновляет на что-то новое в творчестве?
Безусловно.
Что тебе больше творческого удовлетворения приносит, творческой радости? Проза или стихи?
Сложный вопрос. Возможно, потому что я нахожусь сейчас больше в прозаическом периоде своего творчества. У меня есть разные прозаические произведения. Антифашистские миниатюры, циничные притчи. Цикл произведений о духовном мире ребенка. У меня был песенный период, как раз-таки на последних курсах института, когда я писала рокерские песни. Но хочу сказать, что радость, она немножечко разная. Радость от прозы — это радость, как от какой-то выполненной работы. А стихи, они появляются как чудо. Но что самое удивительное, что у стихов и у малой прозы есть очень много общего. Ты можешь думать на какую-то тему, но пока тебе первая строчка не придет, ты не потянет за собой, произведение не будет написано.
Допускаешь ли ты такую возможность, что вообще перестанешь писать стихи и переключишься целиком полностью на прозу?
Не знаю, честно сказать. Мне бы хотелось бы продолжать писать стихи. Я же сказала, что стихи — это как чудо. Ну а кто хочет отказываться от чудес в своей жизни?
Есть чудеса житейские, обычные, наивные, без пафоса и блеска. Они порою чересчур практичные, консервативны и не любят дерзких. Их замечают мудрецы, философы и оптимисты в спорах. Невзначай, они людей не мучают вопросами. Они просты, как молоко и чай. Но тем, кто ищет в жизни небывалого, те чудеса несправедливо мстят. Так пилигрима путника усталого они при встрече с чудом ослепят.
Давай теперь о песнях поговорим более подробно.
У меня на самом деле не так много, хотя вот я сейчас два своих стихотворных произведения хочу переделать в песни. Сейчас это значит, у меня 10, включая ту песню, которая была написана на чужую музыку. В целом, чаще всего бывает так, что я пишу одновременно и стихи, и музыку. Если это касается моих рокерских произведений, у меня их 5. У меня, правда, для них нет аранжировки, но хотелось бы найти человека, который бы мне помог. Появляется сразу же и мелодия, ей текст. То есть я уже сразу начинаю петь. Также у меня было с «Кошачьим боком» и «Невидалью». Эти произведения были написаны для моей учительницы Нины Николаевны и для ее девочек из хора. Там были три девочки-кошатницы. Она говорила, вот я им уже одну песню дала про кошек, теперь напиши ты им что-нибудь для следующего концерта.
Котенок спал в корзинке у окна.
Кристина, ты счастливый человек?
Я думаю, что счастье – это иллюзия. Я думаю, что человеку стыдно быть счастливым 24/7. Я человек, который вкушает и счастье, и горести.
Ложное чувство полета, радость в неистовом теле, в небе дрожащая нота, я в высоте на качелях. Горе не может угнаться, слезы во мне зачем падать? Вдоволь нельзя накачаться, выси благие оставить. Годы прошли, и поныне ложное чувство полета. Помню, как помнит рабыни время без боли и гнета.
Кристина, а что бы ты могла посоветовать тем, кто делает первые шаги в литературе, в прозе, поэзии?
Искать себя, дерзать, как можно больше читать других авторов. Здесь, наверное, так сложно сказать, единый совет. С одной стороны, читать других, то есть собственный литературный опыт все время повышать, но с другой стороны, очень важно не подпасть под чьё-либо влияние. Здесь, наверное, как в пословицах, на каждый совет есть контрсовет. Я думаю, нет какого-то одного рецепта, который бы нам помог бы всем. Я пожелать могу вечного источника вдохновения.